Добрый день, Сергей. Очень приятно видеть вас на нашем канале.
Добрый день. Я приветствую всех участников, то есть всех друзей канала, немножко волнуюсь. Приветствую всех друзей канала Астралионика. Желаю всем мира, добра. Приветствую вас, Юрий Рубинович. И я очень счастлив, что довелась мне такая возможность быть гостем вашего замечательного канала.
Спасибо за добрые слова. С вашей помощью наш канал будет еще более насыщенным, замечательным, и нас еще больше будут замечать. Надеюсь, в позитивном смысле этого слова. Нас и так замечают и в покое не оставляют, но мы же понимаем, о чем идет речь. Давайте поговорим о вас, о вашем пути в музыку, как это началось, как это проявилось, с чего все зародилось в вас, в вашем замечательном внутреннем пространстве.
Спасибо.
Что этому способствовало?
Хорошо. Я вырос в обычной семье, то есть родился в обычной семье, родители у меня учителя. Родился в северном Казахстане, город Костанай. Значит, как я пришел к музыке? С детства в моей семье очень любили петь, особенно бабушка. Она, кстати, знает более 300 песен русских, украинских, белорусских. И как мне было всегда радостно, когда вот какие-то праздники отмечали, там, дни рождения, еще что-то. И всегда затягивалась вот народная песня. И мой отец, конечно, он баянист-самоучка, но по слуху очень хорошо подбирает. И вы знаете, вот с детства как-то повелось так, что я проникся вот этим духом народной музыки и вот этими всеми массовыми песнями, которыми еще советскими с той поры, которые вот были написаны. Мне очень это было близко с самого начала. Затем, где-то в возрасте около 7-8 лет, что-то меня потянуло очень к баяну отцовскому, который стоял маленький баянчик его. Я стал извлекать некие, так сказать, созвучия, насколько мог. Ну, конечно, ничего не получалось что-то. Ну, в общем, родители увидели это, заметили, нужно отдать им должное. И предложили мне, тогда еще 9-летнему мальчику, пойти в музыкальную школу. Ну, на что я ответил согласием, конечно, согласился. Я им за это очень благодарен. Вот, с 9 лет я пошел в музыкальную школу по классу баяна, попал к очень хорошему педагогу, женщине. Это, кстати, очень важно, вот именно правильно войти в музыку вот с детства, чтобы был очень хороший преподаватель, который привьет любовь к музыке. Как начались мои сочинения музыкальные? Будучи еще учеником музыкальной школы, у нас проводились на уроке сольфеджио такие небольшие конкурсы по сочинению музыки. То есть назывались «Юный теоретик». Я как-то вот решил тоже попробовать себя в этом. Ну и на своем, на том уровне, на детском, у меня что-то получилось. И по форме как-то, и по содержанию. В принципе, я сейчас смотрю на эти сочинения с улыбкой, конечно. Ну, думаю, ну для ребенка это было, наверное, не нормально, было хорошо. Вот. И с тех пор я почувствовал, что я что-то могу сочинять. Хотя тогда это, конечно, было очень все просто и примитивно, по-детски. Затем передо мной встал выбор. У меня была очень хорошая школа по английскому языку. Вот в общеобразовательной школе так сложилось, что школа была с углубленным изучением английского языка. И передо мной, вот ближе к 9 классу уже, нужно было делать какой-то выбор, либо учиться дальше, либо поступать куда-то, либо школу заканчивать с 11 лет. Но я хотел стать либо музыкантом, либо пойти по английскому языку. И вот не знал, что делать. Мама очень хотела, чтобы я стал переводчиком. Вот, потому что тоже побеждал в олимпиадах по английскому языку. Вот, любил очень этот язык. И сейчас, в принципе, к нему его люблю. А дедушка мой, который по отцовской линии, отец его, он очень любил, когда я играю на баяне. Он сам был несостоявшимся музыкантом, говорил, что ему медведь наступил на ухо. То есть, но он очень любил, когда я играю украинские песни. «Прощание славянки» очень любил, когда я играю. «На сопках Маньчжурии». И он сказал мне: «Сереж, тебе надо идти именно по музыке. Это твое будущее». Я вот ему очень сильно благодарен за это. Он помог мне как-то вот определиться с этим, убедил меня, что все-таки мне нужно идти по музыке, что вот это именно мое. И даже ездил со мной, когда я поступал в Магнитогорский уже колледж при музыкальной консерватории. В 2000 году я поехал поступать. Дедушка присутствовал, все, я благополучно поступил. И вот уже на скамье колледжа начались мои сочинения, которые я уже могу отнести к более профессиональному уровню. Причем в колледж я поступал как баянист. То есть я по баяну закончил школу и поступил как баянист в колледж. А затем, будучи где-то на третьем курсе колледжа, я сочинил свое первое произведение, называется «Метаморфозы» для фортепиано. Вот, и с него я как-то делаю отчет уже вот более профессионально, так сказать, более профессиональной моей музыки, какого-то подъема профессионального в этом плане. Ну, как даже глядя сейчас на эту музыку, я вижу, что что-то там в ней уже появилось профессиональное. Я брал уроки композиции у преподавателя композиции Владимира Александровича Сидорова в нашей консерватории в Магнитогорской. Так сложилось просто, я сейчас немножечко, может быть, быстро говорю. В 2000-м пришлось переехать в Магнитогорск, потому что нужно было продолжить обучение в музыкальном колледже. И вот и был выбран именно этот город. То есть я с Казахстана уже переместился в Магнитогорск. Затем, когда я закончил колледж, я поступил тут же в консерваторию Магнитогорскую, также как баянист, и также продолжал писать музыку. На тот момент профессионального у меня музыкального образования не было, то есть я был, получается, как больше как самоучка со своего слухового опыта. Использовал слуховой опыт, конечно, слушал очень много музыки, брал уроки композиции. И вот сейчас я уже учусь, решил все-таки поступить на получить профессиональное полное поствысшее образование в ассистентуре стажировки заочно в Челябинске по специальности композиция. Ну, а как складывались мои музыкальные предпочтения, может быть, да, вот сказать. Ну, как и все мальчишки вот 90-е годы, когда еще я пошел в школу, слава богу, еще были не утрачены традиции. И хоть нам и говорили, что Америка это супер, Америка это замечательно, все как бы народное не очень приветствовалось уже так, как бы забывалось даже, можно сказать. Но 9 мая мы отмечали всегда и всегда с детской скамьи, то есть с юношеской, всегда участвовал и в различных мероприятиях, посвященных этому празднику. Ну, то есть всегда с детства очень любил эти песни военные, написанные в советский период. Вот как-то так складывалось постепенно мое видение, мое. Может быть, сказать пару слов, как приходит музыка ко мне, или это?
Ну, конечно, это очень важно.
Ну, в общем, поначалу, когда я начинал писать музыку, будучи студентом колледжа музыкального, я старался больше как-то ее нащупать на инструменте. То есть, потому что она еще тогда не приходила. То есть, приходилось искать какие-то созвучия, которые были мне по душе. И находил потихонечку. Но затем, потом, видимо, как-то немножечко рука набилась. И я просто осознал, что музыка, мы как бы являемся просто ее проводниками. Мы, по сути, ну, являемся, конечно, авторами, но соавторами, так скажем. То есть она приходит, а мы ее уже должны в силу своего труда, в силу своих каких-то знаний полученных, то есть постоянно совершенствоваться, и мы должны ее участвовать в этом процессе, то есть выдавать в наилучшем нашем виде, в котором вот мы можем это сделать. И Потом, спустя время, я стал слышать музыку просто уже везде. Когда я засыпаю, когда я просыпаюсь, когда я постоянно думаю о ней. То есть, где бы я ни был, я ее слышу. Тему, по крайней мере, бывают целые куски, оркестровые, бывают темы. И я стараюсь всегда ее записать. Если нет возможности у меня ее как-то нотами записать, я всегда напеваю на диктофон. Вот что-то потом расшифровываю, да. Потом очень важно, это чистое намерение, вот я понял. Я пришел к тому, что нужно писать музыку именно думая о светлом, настраиваясь на светлые энергии. Вот и примером в этом вот для меня служит и Чайковский, тоже потому что он ежедневно акцентировал на том внимание, что нужно ежедневно трудиться. Ежедневно, в зависимости, вне зависимости от того, есть ли вдохновение, нет вдохновения. Я сейчас стараюсь следовать его примеру. То есть даже вот хочется мне вот прям явно сочинять или не хочется, я выбираю несколько часов в день, когда я сажусь работать. И вот как действительно говорят, аппетит приходит во время еды, так и приходит вдохновение. Но бывает, конечно, и такой творческий порыв, когда прям хочется сесть и записать все, что приходит. Вот.
Здесь пора сделать паузу и чуть подробнее коснуться как раз того важного, что каждый из проводящих в наш мир тех или иных звуков, называемых музыкой, можно назвать влиянием, и иногда это даже некоторые называют осененностью. Есть такое слово, к сожалению, утраченное уже в современном русском языке, но оно очень важное. И как раз в этой связи не просто так хотелось об этом спросить, а в связи с тем, что я уже послушал на вашем канале, и в частности, мне очень понравился ваш эпический эскиз. Я в нем очень много услышал.
Спасибо.
Разно.
Что именно услышали? Или это...
Ну, во-первых, я всегда подчеркиваю, что я никакой не музыкант, у меня нет вообще никакого музыкального образования напрочь. И я не являюсь экспертом в области истории музыки, музыковедения, еще чего-нибудь. Но невозможно это обойти, хотя бы потому, что во время обучения в нашей советской школе я все это получал на уроках музыки. И у нас так уж получилось. Учительница музыки была таким человеком вдохновлявшим на внимание к теме музыки. Она была очень красивой дамой, я бы сказал так, весьма женственной. Не буду дальше развивать эту тему. И нам это все мальчикам очень нравилось. Поэтому мы любили ходить на уроки музыки. Каждый любил по-своему, а мне все нравилось, в том числе и слушать пластинки, которых не было в нашей домашней фонотеке. Попутно запоминалось то, что преподавалось в виде истории классической музыки с там, всякими примерами и так далее, и так далее. Поэтому у меня уже в школе сложилась какая-то такая система восприятия классики на конкретных примерах. И здесь все было. И в русской классической музыке, и в мировой. И что мне понравилось в этом вашем произведении? Во-первых, четкость выражения замысла. Я бы это так определил, повторяю еще раз, никаким не музыкальным языком, не музыкально-ведческим, не музыковедческим. Далее, очень по сердцу мне пришлось то, что я услышал, как отзвуки столпов русской классической музыки. Я что-то услышал из Глинки, что-то промелькнуло Мусоргского, Чайковский просто так как бы на заднем фоне присутствует этой своей невероятной гармоничностью при полифоничности. Вот это мое восприятие. Расскажите об этом произведении и в связи с этим, с влиянием на вас, классики
спасибо.
Во всех ее смыслах. Это было бы интересно.
Ну, во-первых, хочу поблагодарить вас за добрые слова и такую оценку. И хочу сказать, что это, знаете, профессиональное образование музыкальное, это еще не означает, что человек именно может правильно оценить душой. Это все идет от души. То есть вот от вашей души и от ваших знаний, конечно, безусловно, которые у вас очень много. Вот. Пусть даже нет образования такого, это очень для меня ценно, ваше мнение и вот эти добрые слова. Но об этом произведении. Изначально я его написал для баяна, эпический эскиз. То есть задумал так, думаю, напишу что-то космическое. Сел, стал нащупывать какие-то космические созвучия. Ну и так часто бывает, что хочешь одно, а получается что-то вообще, вот как вот волей, так сказать, осененности, волей этого проведения, получается что-то еще более интересное. Вот, хотел на уровне каких-то космических созвучий. Но потом смотрю, пошла тема народная. Ну, думаю, хорошо, оставим. Значит так, и получилось, что я ее написал для готового выборного баяна, эту пьесу. То есть сам же и сыграл. Как сказать, когда я ее написал, в 2006 году, вот, сыграл на академическом зачете у себя в консерватории. Ее отметили, сказали, что есть былинность присутствует в этом, что как-то вот такое действительно. И затем я принес эту пьесу на предмет инструментовку. То есть у нас был предмет, когда мы должны из... Допустим, написанная для фортепиано или для баяна пьесы, мы должны ее оркестровать каким-то образом. И мне преподаватель говорит, так, говорит, у тебя же оркестровое чисто произведение, оркестровое мышление. Говорит, давай, говорит, это оркеструем. То есть, ну, и он мне помог, то есть под его чутким руководством, там какие-то небольшие подсказочки были, я его оркестровал для народного оркестра, вот где-то в 2007 году как раз. И потом... продирижировал у себя в консерватории. То есть, причем это было, имело, ну, не то чтобы прям успех, но очень такие живые отклики людей. Очень много приятных слов я услышал после этого. Я понял, что действительно нужно и писать, и для оркестра. Вот. А какие композиторы на меня оказали влияние? Конечно, как вы сказали, и Глинка, и... Римский-Корсаков с его сказочной красочностью, вот одна Шахерезада чего стоит. Вот. Затем, конечно, Бородин, Мусоргский, вот кучкисты, композиторы с могучей кучки. Чайковский, безусловно. И из зарубежных меня больше всего близок вот Бах. Именно это вот с него вот как-то все началось. Я еще, будучи учеником музыкальной школы, я заслушивался, у меня были кассеты с Бахом, и в то же время слушал «Золотое кольцо». То есть у меня Кадышева тоже стояла рядом. Ну, как-то вот у меня и народное творчество, хотя Кадышева это не прям чисто народное, но вот стилизовано, все-таки народные песни. Вот очень нравилось. Еще из композиторов, конечно, нравится Рахманинов. Мусоргский, я Мусоргского говорил? Нет, по-моему, не говорил.
Это я говорил.
Да, это вы сказали.
Я у вас вот. Там слышал совершенно конкретно.
Ну вот, хотя я их в то время я их не так сильно слушал. То есть это, видимо, наверное, генофонд влияет тоже наш славянский, вот эти наши славянские корни. И что-то выходит такое, что даже, казалось бы, вот бывает не слушаешь произведение какого-то композитора, а говорят, так у тебя же вот похоже на вот это. Я думаю, а как? Я вообще его не слушал, например, или очень мало слушал. То есть такое тоже бывает. Я думаю, это, наверное, от того, что мы подключаемся нашими душами, нашими сердцами к, вот, так сказать, какому-то одному источнику нашему, наверное. Вот как-то так.
Безусловно, и вне сомнения. И когда речь заходит о творчестве, в любом жанре, но особенно и, конечно же, прежде всего в музыке и в поэзии, я всегда вспоминаю эти потрясающе точные в своей формулировке и в передаче истинного оккультно-эзотерического смысла слова в стихотворении Алексея Николаевича Толстого. Это был такой поэт 19 века, мистик, эзотерик, оккультист, чье творчество далеко еще не изучено толком и не востребовано, у которого есть стихотворение, которое так и называется по первой строчке. «Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты, создатель». И дальше в этом стихотворении описывается весь этот процесс, который условно можно назвать проводничеством. А поскольку музыка ближе всего к первоначальным вибрациям, которыми насыщена наша душа, как физический феномен, то прежде всего это на ней сказывается. И тут уже начинается та самая оккультная, мистическая составляющая, которая есть всегда. И человек может думать, что то, что он тут что-то сыграл, то, что ему прилетело в уши мгновенно, что это он автор, он только отчасти автор. Даже самые гениальные люди всегда это признают, когда речь заходит об этом. Что касается Баха, то и для меня он является примером такого верхнего, высшего уровня соприкосновения с чем-то горним, как говорят поэты, и с незамутненной передачей фактически информации в наш мир людей. А почему это еще и важно? Потому что Бах, я думаю, как никакой другой композитор, изучен на предмет математической точности в его произведениях. И когда говорят о фрактальных каких-то явлениях, композициях, то Бах всегда стоит на первом месте. Все его произведения фрактальные с невероятной математической точностью. Так что здесь и точные науки, и науки как бы эфемерные, как бы лирические, они здесь полностью совпадают. И в этом смысле влияние Баха на все человечество на протяжении уже веков, оно неоспоримо. И включая, кстати, так называемую современную музыку разных жанров, к которой представители так называемой классики или неоклассики относятся с пренебрежением, что, на мой взгляд, совершенно зря. Вся современная музыка, самые такие абсолютно роковые направления, они все пронизаны баховской системой насквозь. Так что это еще отдельная тема, может быть, для разговора, но это тоже факт. И причем, когда мы, например, иногда разговариваем с моими бывшими коллегами, как их могу назвать, по этой части музыки, в которой мне тоже пришлось участвовать, и
я смотрел, кстати, слушал.
Включая создание первого официального в Советском Союзе рок-клуба, который сначала назывался «Клуб современной музыки», но очень быстро стал называться рок-клубом. Мы все это, там, как говорится, живьем играли. И везде всегда, вот у меня Бах всегда стоял такой незримой тенью, иногда сокрушавшийся по поводу того, что происходит. Тогда я называл эту тень отца Гамлета. Тут у меня еще одна линия с классикой. Так что, когда мы говорим Бах, подразумевается структурность. А это очень важно.
Да, вот хотелось бы тоже добавить. Я недавно в интернете ознакомился с вашей публикацией о вреде рок-музыки, основном от Тавистокском университете. Вот, и конкретно вреде вот, ну, не всех, но практически всех самых основных тогда проектов, как вот Led Zeppelin тоже. Вот, и прям было для меня удивление то, что если в реверсе посмотреть эту песню, которая вот Stairway to Heaven, то получается просто гимн силам тьмы какой-то. Вот. То есть там буквально песня.
Да, текст там абсолютно ясно говорит, то есть куда завязана эта песня. И, кстати, это не единственное такое произведение. Я ведь в своем выступлении ссылался еще и на публикацию на портале Конт. Там она до сих пор сохранилась. Публикация под названием «Рок Инферно». И речь не, там не идет о том, что я каким-то образом считаю всю рок-музыку исчадием ада и всего остального. Вы совершенно верно заметили. Тавистокский институт превратил вновь появившееся явление, основанное, кстати, не на откуда ни возьмись каком-то странном, эфемерном таком феномене. Вся рок-музыка, она вышла отчасти из народной музыки. Там есть элементы ирландской народной музыки, скандинавской. Там, безусловно, присутствуют ритмичные элементы из джаза и много другого, синкопы и прочее. Блюз, спиричуэлс, госпелс, там все это есть. Вопрос в другом. Как это было преподнесено и чем это все было заряжено?
Да.
С помощью современных методов воздействия на массовое сознание. Вот в чем дело. И тут, как говорится, широчайшее поле для исследования. И мы прекрасно знаем примеры, ну, в целом позитивного воздействия на то же самое массовое сознание эпических произведений в жанре рок-музыки. Это и некоторые произведения группы Pink Floyd, которая тоже является проектом, через которую тоже кое-что было проведено в массовое сознание. И если изучить историю всей этой группы по индивидуальностям и в целом, там есть о чем подумать. Применительно, опять-таки, к другим феноменам в этом жанре. Это такой колоссальный пласт для серьезного практического исследования на тему использования жанра для влияния на умы. И, коль скоро было сказано о тексте «Stairway to Heaven», есть и другие примеры такого же рода. В этой же маленькой работе я упоминал о альбоме «Beatles», так называемый «White Album», который испытал на себе мощнейшее влияние, уже абсолютно целенаправленное, и тавистокских новых систем, которые по мере успеха проекта Beatles развивались. Туда ведь еще и засунули эту Йоко Оно, которая там начутила. Это фактически уже черная магия в музыке там прозвучала.
Вот, кстати,
Revolution 9, вот эта композиция, она просто вдребезги разбивает гармонию человека на уровне душевного какого-то комфорта.
Ну, кстати, к Йоко Оно у меня тоже всегда такое отношение. Знаете, вот заметил за собой, что нужно всегда вот сердцем анализировать. Ну, это как бы звучит-то вроде бы обычно, да, сердцем мы должны чувствовать, но вот даже просто фотографию какого-то исполнителя, вот, или имя достаточно услышать, что я, вот у меня или все сжимается внутри, как-то и отвергает, или принимает, хотя этот человек я даже еще не слышал, там не видел, то есть вот Интересно, вот и когда Йоко Оно, даже увидел просто фотографию, что что-то вот пошло вот не так, что что-то не то. И вот оказывается, такое темное влияние оказало вот на Джона Леннона.
Видите ли, мне в этом смысле повезло чуть-чуть побольше. Я ведь формировался как человек именно в то время, когда Битлз
Я читал об
этом. То есть это было при мне, совсем при мне. С определенным влиянием со стороны моего старшего брата, у которого было свое отношение к этой музыке, он всем этим увлекался, но по-своему. Который, собственно говоря, и устроил мне дорогу в мир гитарной музыки, сам того не ведая. Так вот, тогда всеми правдами и неправдами и левыми путями, боковыми, я сейчас не случайно использовал это слово, мы добывали информацию обо всем этом, и, конечно же, о Битлз. Там через пятые и десятые руки за какие-то страшные деньги доставали журналы, которые с Запада привозили моряки. И я читал все это запоем. Я, кстати, на этом и совершенствовал тоже свой английский. Потом оказалось, что это американский язык. Мне все было невероятно интересно. Я многое знал на уровне такого, ну, почти эксперта. Ну, о группе Битлз из того, что тогда было известно. Я читал их авторизованную биографию, которая была написана еще при их жизни. И у меня тоже, когда возникла эта дамочка, появилось странное ощущение, что к Джону сбоку кого-то, так сказать, подсунули. Так вот, само имя Йоко на японском, это сбоку, это боковое.
А, Йоко Гери, как в карате, есть?
Вот. То есть вы понимаете, о чем я говорю. То есть да. Имя само говорящее оказалось. Да, и, кстати, когда я занимался уже карате, и нам японцы преподавали, я из них вытрясывал истинное и правильное произношение, и смысл того, о чем мы там делали. И когда я услышал вот это, ну, это было интересно.
Ну, тем более, вы все песни Битлз знали, знаете.
Да, я из того, что было опубликовано в мире, я знал все наизусть. И знал все гитарные партии, то есть это для меня уже была такая фундаментальная
классика. А говорите, что вы не профессионал. Это, знаете, не каждый профессионал это знает, правда. Главное ведь не сама корочка там какая-то, главное, что вы знаете.
Не то, что профессионал, это мой принцип. Докапываться до сути, искать фундаментального начала в любом явлении, с которым я сталкиваюсь. Мой принцип. Так что и здесь я шел от этого же. Ну и надо сказать следующее, что я знал не только песни Битлз наизусть, я знал очень много песен Rolling Stones. И многие из них тоже и пел, и умел играть. И кстати, это ведь в наше советское время уже появились эти маленькие пластинки. И были Rolling Stones, и там и Angie, и другие песни звучали. Это легко было снять при хорошем слухе. И Lady Jane там. В общем, это мне нравилось. Мне не нравилось то, что они орали благим матом. Всякие там satisfaction и прочие дела. В этом я уже чувствовал явный подвох. А потом, когда я уже узнал, как их выпустили в качестве некой своеобразной якобы антитезы Битлз, ну там все стало на свои места. Точно так же с определенным удовольствием я пел, не орал благим матом, я пел песни группы Слейд. Я пел только то, в чем мне слышался определенный смысл. Там, где не было смысла, это мне не нравилось категорически, я это не пел. Конечно, в репертуаре нашей поселковой рок-группы многое было из репертуара других коллективов, как тогда полагалось говорить, и Deep Purple, И Genesis мы даже что-то там такое умудрялись того периода исполнять.
Здорово.
Это что-то такое было совсем неимоверное, но тексты были такие передового уровня. Так что через это все проходили, и кое-что оставалось.
Ну вот я хотел бы насчет себя вот в этом плане тоже сказать. Вот у меня почему-то такой период был, знаете, когда в подростковом периоде, вот у меня, да, Битлз, я увлекался ими какое-то время, но не более того, то есть вот как-то в тяжелые меня почему-то вообще не тянуло, то есть душа сразу вот что-то вот тяжелый рок вот сразу как-то вот отвергала. Вот. И когда потом я уже это осознал, что это все-таки, вот, допустим, все вот эти тяжелые heavy metal, да, вот все вот эти стили, они идут уже с низов, то есть на разрушение ауры человека, там, на деструктуризацию души все это идет. Но в то же время не все так вот под одну гребенку, да, можно, как вы сказали, вот есть среди них примеры, может быть, единичные, которые несут позитив. И вот я, кстати, хотел тоже поделиться, ну, вот, пользуясь случаем, вспомнил сейчас. Я вообще не люблю рэп, то есть вот эти вот то, что уличное, вот это все, я вот это, ну, душа вообще, это, я против этого. Но вот однажды как-то у меня друг был один, рэпер, ну, он такой пел, ничего, без там, без матов, без ничего, то есть просто вот такие вот речитативы, так сказать, которые можно было слушать. И что-то как-то появилась такая идея у нас с ним сделать вот такой на божественную тему, что-то вот поверь в любовь, поверь в мечты, вот такой вот. И он составил речитатив, ну, конечно, я там где-то подправил что-то по словам и вместе с ним, я сочинил музыку, и вот у меня, кстати, выложено, называется «Поверь в любовь». Вот такой рэп, как сказать, ну, не рэп, а речитатив, так сказать, и где вот сказано о том, что, ну, сказано много светлых мыслей, скажем так, там, если интересно будет, можно послушать, вот.
Ну, в этом смысле можно согласиться с
Да.
классиком, который утверждал, что нет плохих жанров, есть
Да.
скучная их реализация, и мы можем добавить, не дай бог, еще с демоническим началом.
Да. Главное, что мы вкладываем, если мы вкладываем чистое намерение, если мы душу все вкладываем, при этом именно думаем о чем-то высоком, ну, плохого, вряд ли плохое что-то получится. Как минимум может получиться что-то просто тривиальное, но плохого не будет, если человек именно со светлыми мыслями и с чистым намерением это делает, я так думаю. Вот. Ну и цель, конечно, важна тоже. С какой целью это? Если человек ради денег пишет музыку, то ничего хорошего там не будет. В лучшем случае будет какая-то тривиальщина, банальщина будет, которая вот как вот жвачка, которая для всех. То есть вот это в лучшем случае. Вот. Я считаю, что даже если допустим, человек работает, композитор, например, работает с заказами, например, да, или вообще пишет в принципе музыку, нужно к этому одинаково относиться, не думать о каком-то финансовом результате, который будет за ней. То есть думать только вот как будто просто это идет вот именно вот просто захотел и написал. То есть и в основном я вот когда пишу музыку, у меня заказы редко, ну, не так часто, скажем, бывают заказы. Но в основном я ее пишу просто, чтобы именно поделиться с людьми. Я вот просто чувствую, что если я являюсь этим проводником, так скажем, да, то я должен поделиться. Я не могу не поделиться. Тем более сейчас такие возможности. Пишу в программе Cubase, бывает тоже, которые можно уже подзагрузить, так сказать, нормальное звучание. Уже не то, что раньше какие-то медийные там звучания оркестровых инструментов, симфонического, например, оркестра. Сейчас уже можно. Плюс где-то живое исполнение удается организовать. Вот.
Вот как
Поэтому.
раз в этой связи хотелось бы от вас услышать, насколько, если это есть, на вас оказало влияние современная электронная полифония. Как это на вас повлияло? Используете вы все возможности, которые у вас есть, или чем-то ограничиваетесь?
Ну, если вы имеете в виду, вот как Жан-Мишель Жарр, да, вот,
Я имею в
например,
виду все, что
все.
связано с использованием электронных инструментов. Это, кстати, не только клавишные. Сейчас есть самые разные удивительные штуковины.
Ну, здесь опять же, хочется сказать о том, что смотря как это будет использовано. Я, когда учился в колледже, ну, немножко пробовал разные жанры в плане того, что разные стили искал. И вот как-то однажды наткнулся на додекафонию вот Шонберга. Ну, конечно, послушав его произведение, там сразу просто у меня никакого желания не возникло писать так же. Но сама система, вот как бы 12-тоновая, как бы она, конечно, я считаю, она не божественная, как бы она была сделана, то есть тоже с определенными целями, с определенными целями расщепили, то есть получается тональность убрали, то есть выбили почву, выбили гармонию, то есть это так. Но я ее тогда использовал в одном или в двух произведениях для отображения темных сил. Вот, например, мне нужно было изобразить темные силы. Как их изобразить? Ну вот додекафоне я их изобразил. Но обязательно в моих произведениях, вот в любом моем произведении, у меня такое кредо, побеждает свет всегда. И это мой долг сделать так, чтобы свет победил в конце. Потому что если я этого не сделаю, допустим, к примеру, ну или если композитор этого не делает, то получается побеждает тьма, а значит мы уже людей программируем на исход победы с тьмой. Все, как бы уже получается, мы ведем людей не туда, это большущая ответственность вот для композитора, ну вот для меня лично, куда я веду людей.
То есть... Ну, пример Шонберга это еще одна тема преломления личности через конкретику в своем творчестве. Ну, вы наверное, знаете, что все-таки он человек, отказался, перенесший достаточно серьезные испытания для психики. Угу. Все-таки побывать в местах, где с людьми поступали совсем нехорошо. Угу. Вот это и фактически вылилось в его своеобразный протест. Я много читал о его биографии, о том, через что он прошел. И это чувствовалось, это слышалось. У меня были пластинки Шонберга, мне привозили ребята с Запада. Я это изучал как явление, связанное с какой-то непонятной мне тогда деструкцией. До тех пор, пока я не изучил его биографию. А потом это оказалось его формой протеста против надлома, который в нем произошел, когда в своей собственной жизни он встретился с этими испытаниями, которые пришли к нему через представителей, казалось бы, высокой культуры, с великими именами, там, Бетховены всякие и прочие. И когда он столкнулся с этим, у него внутри образовался протест против этого, и он решил, что раз это произошло, значит, никакая другая культура не может нести в себе только свет, только гармонию и все остальное. Он ушел в этот антиэкзистенциализм, фактически.
Понятно.
В этом его трагедия. С другой стороны, он, конечно же, повлиял сильнейшим образом на огромную часть западной музыкальной вот этой вот тусовки того времени.
Нововенской школы.
Да. А потом, когда в Советском Союзе начались определенные странные процессы, и как сегодня мы прекрасно знаем, они просто начались, они были инициированы и подогревались теми самыми структурами, которые должны стоять на страже духовного и душевного состояния людей, не допуская тлетворного, разрушающего проникновения в среду человеков чего-то такого темного, я имею в виду пятерка пресловутая, КГБшная, и люди, которым было тесно в смирительной рубашке, в прокрустовом ложе, такого советского, кандового, классического, партийного русла в музыке, как это тогда все называлось, люди очень часто шли самым простым путем. Они не хотели идти путем Шостаковича или Прокофьева, которым тоже было тесновато в этой программе партии. Но они своим талантом возносились над этим, преодолевали и даже умудрялись при этом слегка так издеваться над всеми этими огурцовыми из пресловутого фильма «Карнавальная ночь». У них
Ну
был
да,
элегантный, красивый способ обозначить свое отношение к этому. Я называю это одним словом, это хрущевщина в советской литературе, искусстве, во всех ее жанрах. К великому сожалению, еще толком и об этом не сказано. Об этой троцкистско-хрущевской системе насаждения такого примитивного, рудиментарного даже во многих видах искусства и вызывание протеста у талантливых людей. И у некоторых этот протест выражался именно в том, что люди начинали искать что-то такое.
Понятно.
Вот в этом как раз додекафоническом русле находили себя. А дальше что? Враг рода человеческого не дремлет. Он всегда замечает это. И через систему чужими руками,
Ну,
в том числе влиянием с Запада, подогревать это, зная, что они играют в долгую, что это породит цепочку последствий. Вот так и выросла та специфическая среда атональщиков, экспериментаторов, как их тогда называли. А за всем этим было вот это самое. И упаси Боже меня сказать, что они были не талантливыми, и Софья Губайдулина, и Эдисон Денисов, и Мартынов, и других могу называть, и, конечно же, Шнитке. Вопрос в другом. Куда их таланты направлялись? Искусно, тонко, на что? На то, что потом выродилось уже в авангардный рок, джаз, в котором, собственно, музыки нет. В лучшем случае более или менее ритмизированная какофония. И я об этом говорю не как, так сказать, критик, не как человек, имеющий что-то такое фе по этому поводу, потому что это антисоветское. Да я во всем этом участвовал. И об этом я тоже написал в той публикации.
Я читал про тональный синдром.
Да, и это было так круто, что Татьяна Диденко, московская музыковед, исследователь, она просто, у нее глаза закатывались от того, что она слушала. Это было запредельно по отношению ко всему, что я сейчас упомянул. И вот это и было, в общем-то, инфернальщина. Это был такой фактически прорыв ада через то, в чем мне пришлось участвовать. И я это все наблюдал. И как участник, и как аналитик. Я наблюдал, что происходит. Для меня это был колоссальный урок видения всего этого. И дальше, поскольку во мне еще целительская жилка тоже была, я всегда после выступления тонального синдрома всегда делал так, чтобы именно после этого жуткого я выходил с гитарой и пел кантри, фолк, а это всегда мелодика, это всегда смысл, и это всегда насыщение людей смыслом, светом, гармонией и всем остальным. То есть я возвращал людей к состоянию целостности, гармонии. Это мой опыт. Именно поэтому я так и говорю о тех музыкантах. Некоторых из них, кстати, и знал. А судьба некоторых из них, включая, конечно, Шнитке, это лишнее доказательство того, как все это опасно. Насколько это чревато. Это не просто разрушение чего-то вовне. Это обязательно разрушение себя самого. И тут чем более ты талантлив, тем быстрее к тебе придет воздаяние.
Ну, согласен абсолютно с вами. Вот не совсем я на ваш вопрос ответил по поводу электронной электронных инструментов.
А я как раз к этому хотел вернуться.
Да, а вот что вы имеете в виду конкретно, как, насколько я просто пользуюсь современными вот возможностями, да, этих инструментов? Ну,
во-первых, да, поскольку уже во второй половине 80-х, в конце, один инструмент под названием Yamaha DX7 давал такие возможности. Это просто можно было на нем изобразить, не знаю, там 10 симфонических оркестров. А прогнав это через многоканальную звукозапись, микширование, мастеринг и все остальное, с добавлением специальных эффектов, которые специально разрабатывались для этого инструмента, я имею в виду тембро-блок, который туда засовывался, это действительно это космос. Но к нему надо быть готовым. Я приводил примеры того, как это все работало, например, у тогдашнего моего друга и нынешнего Игоря Леня, музыка которого есть на канале Астралионика. А мне хотелось бы услышать, что у вас есть в этом смысле, какой опыт?
Ну, в этом смысле меня привлекает очень обилие тембров, которые вот могут быть получены из инструментов. Вот, например, взять, вот сейчас у меня в Кубейсе есть подгруженная мандолина, например, да, вот казалось бы, просто мандолина, но там есть такие спецэффекты, которые можно, извлекаясь из вот этой мандолины, звучания, то есть, ну, что просто в обычной жизни такого не услышишь. И так в разных вот инструментах тоже какие-то специфические, какие-то космические звуки. У меня есть произведение, оно, кстати, тоже выложено у меня на страничке ВКонтакте моей композиторской, называется «Трансформация». И вот там я с голосами там пытался, так сказать, причем это экспромт, который я сочинил за полчаса, но как-то вот оно так сложилось, что по форме сразу же получилось и по содержанию. Все там как-то вроде бы нормально. Вот. И что меня привлекает в этом? Конечно, тембры это очень интересно, но тоже нужно с ними не заиграться. То есть их использовать как бы в гармоничном ключе. Причем включать, вот, допустим, если что-то я использую, какие-то спецэффекты, например, да, электронной музыки, то обязательно, чтобы был инструмент живой, там, или скрипочка, или виолончель, или там просто идет партия струнных, например, да, вот идет как квартет струнный там на фоне. То есть обязательно что-то, либо живой голос человека. Ну, можно, конечно, чисто электронную сделать композицию, но тогда нужно, чтобы там было все гармонично, то есть чтобы царила гармония. Ну и вообще, в принципе, я за гармонию. Потому что даже Шёнберг перед своим уходом на тот свет, он все-таки признал, что это была ошибка его 12-тоновая система, и что это, он, как говорится, ну, зря это все было. То есть рано или поздно, как показывает опыт, и как вот мой преподаватель в ассистентуре говорит, он сам был авангардист тоже в свое время, но, говорит, потом возвращаешься к гармонии и понимаешь, что все, вот только так. И в основном все композиторы, которые вот так вот наиграются с этим, ну, конечно, может быть, не все, но почти все, кто думает, кто не уйдет в инферн, так сказать, вниз, те возвращаются в гармонию все-таки. Вот. И я за то, чтобы использовать очень разумно вот эти все спецэффекты, которые, безусловно, очень создают много ярких образов, можно с ними создать. Вот это можно очень много сделать. Вот, конечно.
Как-то вот так. Вы упомянули Жан-Мишель Жоре. И это как раз еще одна тема, параллельная тому, о чем мы говорим. Потому что в его творчестве очень многое прослеживается всякого такого. Конечно, его появление в мире с кислородом, с Oxygen, это был взрыв сверхновый, безусловно. Причем в одной из бесед на тему музыки я рассказывал, как я впервые это услышал. И так получилось, что это был эксперимент на радио Люксембург. В советское время это была, ну для меня, по крайней мере, это точно, была главная радиостанция, на которой можно было так без помех слушать вот ту самую музыку, которой тяготели все. И там, кстати, можно было услышать и Uriah Heep, и Deep Purple, и Дан Маклин с его потрясающими мелодичными балладами, с высочайшим уровнем поэзии. Там многое, что можно было слышать. Ральф Мактелл впервые для меня там прозвучал «Streets of London». Это настолько пронзительная баллада, с таким описанием конкретной ситуации вот этих ненужных лишних людей на Западе, сыгранная в жанре фолк. Все это там звучало. И когда ночью я уже почти заснул, и вдруг пошли первые звуки этого альбома, я проснулся, и я оказался в каком-то другом пространстве и времени. Вот я это точно помню. Ничего не существовало. Я просто был внутри этого явления. И потом оказалось, что это было первое исполнение этой музыки вообще в эфире. И попалось так вот,
здорово, на
это, когда я все это слышал. То есть я присутствовал при премьере. До этого, конечно же, что-то такое было. И Emerson, Lake and Palmer играли. И в том числе, кстати, картинки с выставки. Их версия. Она была первой, инструментальной. Это все тоже было потрясающе. Но это уже был выход в другое нечто. Это другое пространство звуковое. Это была другая совершенно техника использования одновременно очень большого количества инструментов, включая мелотрон. И все это сегодня можно посмотреть на видеодиске. Этот альбом заново им сыгран, и каждый инструмент показан, как все инструменты, которые участвовали в создании этого альбома. Но, правда, для этого ему понадобились другие музыканты, чтобы все звучало одновременно. Но при всем, при том, что это был потрясающе мощный прорыв, очень гармонический, там много мелодийных ходов, которые стали потом уже такими цитатными во многих местах. Потом его Equinox, который, конечно, уже не имел такого взрывного эффекта, но кое-что в нем было еще более мелодично, еще более изысканно, элегантно, включая концовку там с этой игрой с шумами природы. Но ведь потом случился Зулук, а это уже точно инферно.
Ну,
и
да.
Вот снова Шершелефон. Явилась эта американка, в общем-то, внедрила в голову ему что-то такое, после чего и началось это. Сверзание уже в какие-то такие тембры, в такие звучания, не дай бог. И опять-таки, не случайно именно композиция из Зулук почти всегда звучала, например, на сеансах массового гипноза Кашпировского. Да, вот оттуда он взял это.
Ну да.
Да, и я, кстати, смог в то же самое время, когда это все происходило, у меня была возможность посмотреть видео самой этой американки Сандерсон. Чего она там чудила на сцене, устраивала такие хэппенинги, это называлось. То есть это не называлось шоу даже, это хэппенинг, то есть это случай. Это такое производство цепи случайностей. Да? И в этом смысле для меня Жан-Мишель Жаре сразу перестал быть интересен. Ну, потом уже, я извиняюсь за выражение, потом просто попса уже пошла, все эти Magnetic Fields. Это такая танцплощадка началась. Для меня на вершине серьезной, комплексной, полифонической, многокомпонентной, полиинструментальной музыки до сих пор Исао Томита. С его версией картинок с выставки. И я считаю, что этот вариант до сих пор не превзойден. И всем рекомендую послушать эту версию. Tomita Pictures at an Exhibition. Картинки с выставки. Мне посчастливилось иметь эту пластинку в виниле. И это, сразу должен сказать, это совсем не то, что потом в оцифрованном варианте на компакт-диске. Оцифровка привела к потере объема до такой потери, что я, когда послушал, мне просто плохо стало.
Понимаю.
Винил там дает вот эти гуляния звуков, путешествия образов, а цифра сожрала все. Поэтому я советую искать возможность послушать этот альбом на виниле.
Понятно. Да, надо послушать. Вы как-то об этом говорили. Я помню про это произведение. Да, конечно. Ну, хотелось бы еще, все-таки, наверное, мы еще поговорим сейчас в преддверии великого праздника нашего, да, может быть,
да,
про влияние музыки, именно патриотической, на наш народ и вообще на, так сказать, подвиг народа. Вот, и победу над фашизмом. Вот. Что здесь можно сказать? Я считаю, что подвиг – это не просто какой-то, да, например, храбрый поступок солдата. Да? То есть этому же предшествовала душевная его работа, то есть духовный выбор. То есть это может быть доля секунды, но это он, получается, сдвинул свои вибрации вверх, то есть поднял вибрации, и он смог сделать этот подвиг. Вот. Наверное, так, да? Вот можно пару слов вот от вас услышать?
Для меня и музыка того времени, симфонические произведения того времени, прежде всего Шостакович с его блокадной симфонией, многое другое в виде симфонических произведений, реже в виде опер, гораздо реже и по понятным соображениям. Когда, к величайшему сожалению, некоторые оперы превращались просто, ну,
куда
во что-то такое недостойное. Но это, конечно же, песни. Я не могу назвать это патриотической музыкой. Я называю всегда это музыкой победы и музыкой спасения. Это музыка и спасала, и вытягивала людей, и готовила их к подвигу, и вела их к подвигу, и многие пели эти песни и перед боем, и после боя. То есть это больше, чем патриотизм в этом смысле. И, конечно же, безусловно, это влияние свыше. Но почти в каждом произведении, почти в каждой песне всегда слышится нечто такое, что-то высокое, запредельное, что и словами-то не передать. Оно прошибает, оно пронизывает и связывает сердце человека с чем-то невероятно, необъяснимо, неописуемо высоким. Это и есть одна из причин, одно из объяснений той готовности советских людей, простых, обычных. Надо же понимать, что те, кто участвовал в Великой Отечественной войне, при том, что огромную часть профессиональных военных выкосили, ведь это были люди, мягко выражаясь, с очень слабой воинской подготовкой. Особенно те, кто уже завершал войну. Это те, кто учились на ходу. Это лейтенанты, которые краткосрочные курсы проходили там. И многие и даже не успевали их проходить, как оказывались на передовой. Я таких случаев знаю масса. Я на эту тему даже спектакль микроскопический делал в нашем институте на эту тему. И сценарий писал, и тексты писал И был и звукорежиссером, и многое все там делал одновременно. И меня вела вот эта внутренняя потребность и какая-то невероятная сила. И откуда у меня брались эти слова, которые произносили герои моей микропостановки, выходя к микрофону и рассказывая свои жизненные ситуации, я не знаю, откуда взялось. Но это взялось вместе и благодаря участию главного компонента музыки.
Конечно, такие вещи приходят свыше. Когда это сделано искренно, вот я хотел бы немножечко тоже дополнить. Сегодня слушал военные песни, вот специально, думаю, вспомню, какая у меня самая любимая песня. Ну, послушал много песен, переслушал и понял, что вот именно одной любимой ее нет, потому что журавли, да, вот что смуглянка и каждая песня трогает по-своему, и от каждой, как говорится, влажные глаза, если вот действительно прочувствовать все это, как оно было, что люди испытывали. И я понял, что вот каких-то определенных прям таких песен у меня, чтобы прям сказать, вот только одна эта, у меня нет. Но мне, кстати, нравятся очень песни «Артиллеристы». Вот, то, что... Вот она настолько поднимает дух, вот я даже вот представил, как это было, как вот и... Просто действительно, сейчас такие песни очень нужны. Очень нужны. И, пользуясь случаем, я хотел бы, может быть, рассказать о судьбах своих предков, нескольких, и о ваших тоже услышать, если можно, да, сейчас вот, несколько слов сказать. Вот. У меня на войне участвовало... Ну, про двоих прадедов я точно знаю, что они участвовали. Третий, к сожалению, его сразу фашисты. Так, уже даже не удалось ему повоевать с ними. Вот, ну, хотел бы вот рассказать. Я даже себе записал. Сейчас. Точно, чтобы сказать. В общем, мой прадед Иван Дмитриевич Степанов, вот, он... Прошел три войны. Я к чему это хочу сказать? То, что насколько вот у наших людей, да, сила духа была, что три войны вот как-то с Божьей помощью он прошел. То есть он начинал на Халхин-Голе в 1939 году, то есть получается на монгольско-маньчжурской границе. Затем перебросили в Финляндию в том же 1939 году. Вот. И потом прошел еще и Великую Отечественную как рядовой. Тоже, но получил ранение на Курско-Орловской дуге. Вот, и уже там как бы с серьезными ранениями был демобилизован. Вот. И я спросил вот родственницу свою одну, ну, то есть, которая знала эту историю. Я говорю, а как же интересно, вот насколько у него сильные ангелы-хранители, насколько получается вот божественное покровительство, да, что человек прошел три войны. Как бы это же вообще удивительно. И она сказала, что ему его мама вшила 90-й псалом, бумажечку, живые в помощи, вот, форму, по-моему, куда-то, или какие-то личные вещи. И он все три войны с этой бумажечкой проходил, с молитвой. Вот, и слава Богу, вернулся. Домой дожил до 84 лет. Я его еще увидел, когда ребенком был, застал. Вот. И второй прадед мой, он был танкистом, командиром танкового взвода, но, к сожалению, погиб на войне. Вот прям уже в 45-м году зимой. Вот, ушел. Так сложилось. И, ну что хочется сказать, просто наш народ, я считаю, он великий народ. Вообще, не именно русский, а именно вот в широком смысле русский, советский. Все вот наши народы, которые участвовали в этой войне, ну, проявили просто колоссальный, я считаю, подвиг. Вот даже из истории прадеда моего, как вот одна винтовка на троих. То есть это известные, как бежали ребята с одной винтовкой на троих. То есть это, конечно, и песни, безусловно, им помогали. Песни, которые звучали вот где-то в окопах даже, на фронтовых гармониях. Где-то с концертами ездили исполнители. То есть всегда наши воины получали вот эту вот поддержку, так сказать, в виде вот этих песен. Это огромное дело на самом деле. И песни, они и возвышают, и вдохновляют на победу. То есть, ну, они очень нужны всем нам. И сейчас особенно нужны патриотические песни. И, пользуясь вот как раз случаем, я хотел бы сказать, что и у меня есть пару патриотических песен, именно посвященных Великой Отечественной войне. Вот, и одна из них, «Память о войне», посвящена подвигу бессмертных полков. Второе название — «Бессмертные наши полки». Если интересно, могу рассказать, как я ее написал, если это сейчас будет уместно, либо позже скажу. Вот и вторая песня называется «Отчизна». Она посвящена именно исторической правде, которую сейчас Запад упорно пытается от нас скрыть. То есть вот, от нашей молодежи, от наших вот людей. И эти песни, кстати, будут выложены завтра и на канале, получается, Астралионика, как мне сказали. И будут выложены в моей группе ВКонтакте. Вот.
Ну, я сразу хочу сказать, что после нашей беседы, продолжение своеобразное музыкальное, я все-таки поставлю это ваше симфоническое произведение, которое мне очень интересно показалось, эпический эскиз. Что же касается темы духовности, святости даже, того, что происходило в душах и сердцах людей того времени. Да, это отдельно, это большая тема, мне тоже есть чем поделиться. Я приведу два примера, их очень много.
Да, пожалуйста, тоже расскажите, пожалуйста, о ваших.
Ну, вот завтра будет в эфире интервью с Владиславом Платоном, в котором мы затрагиваем как раз эти великие темы. И я рассказал ему о том, что в истории нашей семьи война прозвучала особым образом. И у меня мама попала в концлагерь и провела там определенное время, заработав себе туберкулез. И я не очень часто, практически никогда не спрашивал ее об этом. Так, знал, что это было, но знал, что для нее это больно, и
ну, конечно,
она не собирается мне там что-то рассказывать. Но однажды я спросил: ну, все-таки как вы там выживали? Условия-то были нечеловеческие. И она как-то тихо и спокойно мне сказала: песни пели, стихи читали. Потому что жрать было нечего.
Да.
Вот так.
Да.
Это первое. Второе, что касается песен того времени, о чем я уже тоже сказал кое-что. Для меня все песни тех лет дороги, близки, но вот одна, она парит ослепительным, пронзительным светом над всем, что было спето тогда и поется до сих пор, к счастью. Это «Священная война». Это не просто песня Это что-то такое гимноподобное, и оно настолько пронизано духовностью в ее истинном смысле, даже в религиозном, священная война. Это дорогого стоит. И в этой песне есть слова: пусть ярость благородная вскипает, как волна. Над этими двумя словами еще многим предстоит поразмыслить как следует. Ярость благородная.
Да, кстати.
Вот что мы имеем, когда мы имеем в одном слитке драгоценном высочайшую духовную истинно-патриотическую поэзию и невероятную по мощности музыку. Почему я еще об этом говорю? Ну, во-первых, это гимноподобная песня, она всегда звучит, она должна звучать тогда, когда идут те или иные мероприятия, посвященные этой теме. Но я еще говорю вот почему. В нашей семье тоже очень любили петь, и были времена, когда у нас по-разному были разные виды взаимодействия в нашей семье. Не все было идеально, не все было гладко, так мягко выражаясь. Были трения и шероховатости. Но когда мы собирались на кухне еще в нашей старой квартире, в старом двухэтажном доме, особенно летом, все забывалось, все исчезало, и вот звучали песни, открывали окна, у нас квартира была на втором этаже, и весь двор приходил слушать наши семейные концерты.
Здорово.
Да. Так вот, как-то, не помню при каких обстоятельствах, но у отца я спросил, как раз в связи с этой песней, что-то такое прозвучало во мне. И он сказал, что это все воевавшие отметили абсолютно точно до того, как появилась эта песня. Это была одна война. А вот когда эта песня громыхнула, началась другая война.
Да.
И это мне говорил и отец, и это мне говорили многие другие люди, причем не сговариваясь. Это не значит, что если бы этой песни не случилось, война была бы проиграна, как говорят. Это не игра. Война – это не игра. Это трагедия колоссальной мощности. Но эта трагедия стала оптимистической для советской страны. Были бы, может быть, какие-то другие песни, но это факт. И это факт, признаваемый многими историками, многими музыковедами, которые изучали влияние песен того времени на ход событий и даже на какие-то явления на фронтах. И это изучалось. Все отмечают, что именно эта песня, она стала, как там у шотландцев, боевой клич, от которого невозможно отмахнуться. Так вот, это боевой клич, который был ниспослан свыше. И когда звучала эта песня, у людей последние какие-то, которые могли быть какие-то сомнения в избранном пути, в намерении совершить подвиг, они исчезали. Происходило то, что называется истинное преображение человека. В этом смысле песня «Священная война» абсолютно наравне с церковными песнопениями самого мощного уровня. Мягко выражаясь, не ниже. И мы же знаем, что огромное количество священников, которые после войны пришли с фронтов, стали священниками. Я с некоторыми из них имел счастье общаться с людьми того времени, с престарелыми. Они мне об этом же говорили, об этой песне. И последнее. Когда я все-таки однажды спросил маму, а как она вообще уцелела в том бою, когда их немцы окружили в смоленских болотистых местах и начали косить, она мне просто сказала, а я молилась. Вот так.
Ну да. Да, конечно, очень такая история трогательная у вашей мамы. И вообще в жизни каждого, я думаю, практически нет ни одной семьи, кого бы не коснулась та война. По крайней мере, если не напрямую, то какие-то близкие, ну, двоюродные родственники, может быть, какие-то не столь далекие родственники. Вот. И, ну, еще, кстати, хотелось бы сказать о том, что очень важно сохранять историческую правду и чтобы не было подмены понятий. Вот сейчас именно. В каком плане подмены понятий, что вот как мы видим, пример Украины, да, прошло буквально 8 лет, получается, с 2014 года, и выросла молодежь, которая не знает, что даже была Великая Отечественная война. То есть у них об этом не говорили в школах. Я вот просто видел репортаж, там наши солдаты спрашивают у мальчика с Украины, говорит, а вы что-нибудь знаете о Великой Отечественной войне? А просто говорит, нам об этом вообще в школах ничего не говорили. Поэтому...
Это больная тема.
Да.
И, наверное, мы можем поговорить об этом
другой
еще
раз,
раз в следующей какой-нибудь,
ну,
нашей,
да,
беседе.
Конечно, конечно,
потому что время
конечно.
У нас не безразмерное, хотя разговаривать очень интересно и приятно.
Да, конечно.
Но я много раз говорил, что то, что сейчас происходит там, на этой многострадальной земле, это закончится победой света. Безусловно. Это абсолютно ясно. Вопрос в другом.
Когда только?
Что делать с молодежью в России и в других государствах, ставших независимыми, где тоже очень часто ничего не знают? Вот когда в России берут интервью у молодых людей, и когда они там начинают нести пургу какую-то несусветную, или просто действительно признаются, ничего не знаем.
Это обидно, конечно.
Вот что нам надо обсуждать. То, что будет происходить на территории, на которой сейчас проливается кровь, это отдельный разговор. Там еще многое высветится так, что на этом пример будут брать, как надо действовать, когда все завершено. Будет ли так в России? Это чрезвычайно важный вопрос. Это невероятно важный вопрос. И если кто-то думает, что с этим как-нибудь потом разберемся, так вот этого потом у некоторых не будет. Это я знаю точно. И завершая, наверное, сегодняшнюю замечательную беседу, я хочу сказать, что к современной молодежи обращаться надо не с какими-нибудь там дидактическими назиданиями, с такими штампованными призывами к чему-нибудь. К ним надо обращаться на современном языке без примитивизирования этого, без фальши, без всех этих голливудских заморочек,
ну да,
и используя ту самую потрясающую, светлейшую мистику, которой насыщены песни и музыка того периода. Это все проникает вот туда, на то метагенетическое пространство, где вдруг каким-то образом включаются какие-то механизмы, и что-то происходит в душах, а потом в умах.
Да.
И в этом смысле нам еще есть что сделать и к чему стремиться. Так что думаю, что впереди большая работа, и к этому надо не просто готовиться, это надо делать каждый день, тогда, когда позволяют обстоятельства.
Да, и можно от себя еще сказать пару слов для зрителей вашего канала.
Ну,
Вот.
безусловно, конечно.
Хотелось бы, друзья, просто вот Юрий Рубинович об этом много говорил, конечно, но я хотел бы вот тоже сказать, что выбирайте музыку, которую вы слушаете. Это очень важно. Это так же важно, как что вы едите, что вы смотрите. То есть вы то, что вы слушаете. И даже если где-то на фоне звучит какая-то там разрушающая музыка, это не значит, что она не действует на вас. То есть она всегда какое-то влияние она оказывает. И по этому поводу я просто вот хотел бы, ну не то чтобы призвать, а просто такой, может быть, в виде какого-то рекомендации такой тоже, что ли, что выбирайте по сердцу. И основываясь на именно на классических больше примерах, потому что современная музыка, конечно, тоже обладает достойными примерами для прослушивания, но они не столь многочисленны, к сожалению. Вот. И хочется еще сказать, что нужно помнить, что для наших потомков очень важны действительно вот песни, которые поднимать будут их дух с самого детства. Я недавно наблюдал такую картину, как-то прогуливались в парке у памятника тыл фронту в Магнитогорске и увидели, как шла, по-моему, репетиция парада или что-то такое мероприятие. Вот, и пришли маленькие детишки. Детский сад. Привели группу с детского сада, и они возложили по одной гвоздичке буквально вот на плиты с фамилиями погибших солдат. И вы знаете, это настолько вот пронзило, просто тронуло, что сейчас все-таки возрождается это. Слава Богу, что память сейчас продолжается, и мы должны это передавать прямо с самого-самого малого возраста детишкам, вот, и вообще всем людям. Поэтому выбирайте хорошую музыку, которая будет по сердцу, которая будет нести добро, свет, и после которой вы будете чувствовать себя спокойно и умиротворенно. Я всем желаю добра, счастья и света в сердце.
Я, безусловно, присоединяюсь к этим словам и желаю всем друзьям нашего канала, всем друзьям ваших каналов связи
Спасибо.
с людьми, с человечеством, всего самого светлого, доброго и всем доброго здравия и по возможности благополучия. И, наверное, до новых встреч,
Да, всего
до новых
доброго.
разговоров на важные темы.
Конечно, всего доброго. Счастливо.
До свидания, счастливо.
До свидания.